Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И сегодня отвечаю еще раз на вопросы наших слушателей. Как-то у нас эта тема пошла. И вот наш постоянный слушатель, Москвич370, задает мне свои вопросы и благодарит за то, что я веду диалоги со слушателями и не ухожу от этого. Его первый вопрос касается Польши. На днях нашел интересную новость о том, что в Думе было заявление, что Польша следующая на очереди денацификации. Потом еще и премьер Моравецкий добавил, что русский мир надо уничтожить. Отсюда вопрос. Я понял вашу позицию относительно того, что Польша националистическое, но не нацистское государство, поэтому конкретно денацифицировать ее не надо. Ну, представим, что Россия успешно завершит операцию в Украине и, как говорится, примется за Польшу с целью избавления ее от националистического эго и русофобии, американского влияния для безопасности западного фланга, как было с Варшавским блоком, и взять себе под контроль все территории Польши для возможного присоединения к России. Вы говорили об ошибочных действиях власти России, в частности в том, что эта операция на Украине не была проведена в 2014 году, а в Афганистане в 1979 было напрасно принято решение. Но представим, что такое решение принято, хоть это и ошибочно. Допустим, что сейчас 23-24 год, год или два спустя успешного завершения операции на Украине, и будет отдан приказ о проведении военной операции в Польше с вводом войск. Отбросим тот факт, что в этом нет смысла и что это не нужно. Примем как бы за то, что факт этот, тот факт, что дан приказ, и войска России пересекли границу Польши по направлению с Калининграда и Белоруссии с целью взять Варшаву и далее всю территорию. Если предположить, что такое произошло, как, по-вашему, будут развиваться события, к чему это приведет, и сможет ли Россия успешно взять Польшу, и какие в мире будут последствия такой операции? Ну, меня опять призывают поупражняться в жанре фэнтези. Для начала, прежде чем переходить к Польше, я хочу высказаться вот по поводу этого заявления одного из депутатов Госдумы, по поводу очень Польша – это следующее на очереди денацификацию. Я, как вы знаете, последовательно выступаю против того, чтобы слово «нацизм» употреблялось в жанре политического мата, которого надо кого-то, так сказать, принизить таким образом по максимуму. И аналогично слово «денацификация» как некое такое благоприятное объяснение военной операции. Ну, если ты ее проводишь, то вот ты кого-то денацифицируешь. Наши либеральные оппоненты это сделали уже чем-то мемом, что кого еще там денацифицировать. И я думаю, что этот депутат Госдумы не от большого ума на этот мем повелся. Ну, впрочем, наличие людей небольшого ума в Государственной Думе, как и в парламентах других стран, отмечу, это, к сожалению, не новость. Поэтому хотел бы все-таки сказать, что денацификация, если говорить об этом серьезно, а не как вот в таком вот расхожем термине для обозначения военной операции любой, это достаточно серьезный и многолетний процесс. Примером тому служит денацификация Германии. И более того, этот процесс не только затянут во времени, но и связан с специфической ситуацией в самой стране. То есть она должна быть до этого нацистской. И страна, которая денацифицируется, надо понимать, что она предварительно была нацифицирована. Вот этот процесс нацификации Германии, о нем у нас знают гораздо меньше, как, собственно, белая пушистая Веймарская республика превратилась в нацистское государство. Он имел конкретный этап и, на самом деле, прошел достаточно быстро. Потому что после того, как Гитлер пришел к власти, состоялся поджог Рейхстага, были приняты чрезвычайные законы. И, короче, уже к середине 1933 года был не только избран новый парламент Германии, в котором, естественно, уже не было коммунистов, и социалисты еще были, но они были в меньшинстве, и потом их и тоже запретили. Но, и кроме того, был принят акт о том, что все партии, включая и партии-союзники нацистов, запрещаются, и вообще деятельность любой партии, кроме Национал-социалистической партии Германии, является противозаконной и подлежит уголовному наказанию. Поэтому все остальные партии, даже союзники нацистов, они, ну, скорее всего, влились в НСДАП, но сами по себе все партии, как таковые, были запрещены, была законодательно установлена вот единая партия. Ну, там были еще и промежуточные этапы, когда было предоставлено право, так сказать, издавать имперские законы, равные государственным самому рейхсканцлеру, то есть Адольфу Гитлеру. Ну и все это завершилось тем, что когда в августе 1934 года умер Гинденбург, то на его месте объявили о том, что, так сказать, было объявлено уже заранее заготовленное решение Кабинета министров о том, что новых выборов рейхспрезидента не будет, вместо него фюрером и рейхсканцлером, то есть вождем германского народа, назначается рейхсканцлер Адольф Гитлер, и затем это решение было подтверждено, по-моему, в октябре того же 1934 года на референдуме, который прошел в Германии, в котором нацисты ожидаемо там получили 84% голосов, и таким образом Гитлер стал фюрером. То есть вот это вот процесс нацификации. И надо понимать, что для того, чтобы говорить о денацификации, да, надо иметь в виду, что если построено нацистское государство, то оно должно быть построено вот таким вот образом, что, конечно, с Польше на сегодняшний день отношения не имеет, как и у государственной власти. Другое дело, что применительно к Украине этот процесс нацификации, он идет как бы снизу, потому что реально нацисты являются идейной силой Украины, которая, хотя и находится в численном меньшинстве, но реально она задает идеологию украинского государства. И таким образом оно нацифицируется, если угодно, совсем другим путем, чем так, как это происходило в Германии. Это естественно, потому что это происходит из-за местных условий, так как они складываются в данной конкретной обстановке. Ну, например, на сегодняшний день уже практически установлено единство пропаганды внутри страны. Кстати, в Германии тоже было организовано вот в процессе нацификации Министерства пропаганды, которое занял Геббельс. Поскольку никаких оппозиционных уже каналов, там вообще способов выражения своего мнения внутри Украины не остается. У нас вот есть какая-то, так сказать, либеральная, нелиберальная публика, которая что-то поддерживает, кого-то не поддерживает. Там, значит, этот вопрос уже полностью закрыт. То есть можно поддерживать только официальную точку зрения. Министерства пропаганды нет, но по факту единая система пропаганды уже нацистского типа есть. Точно так же, как и оппозиционные партии. На сегодняшний день еще существуют какие-то партии, да, там, союзные, скажем так, и поддерживающие нацистский режим по факту его существования. Но и они, на самом деле, уже не играют какой-то заметной роли. Заметьте, что все эти батькивщины, европейский выбор, там туда-сюда, о них уже ничего не слышно. Да, имеется только Зеленский, который глаголит, так сказать, от лица всего народа. Ну и, соответственно, глаголит он ровно то, что ему позволяют глаголить нацисты, потому что другой, собственно, идеологии правящей уже на сегодняшний день не осталось. Это не дошло еще до своего абсолюта, для того уровня, которым это было в Рейхе. В Рейхе это делалось гораздо быстрее, ну, потому что и основания были для этого другие. И поэтому вот процесс денацификации в данном случае имеет совершенно конкретное и, кстати сказать, не военное значение. Его вот наши, как бы, либеральные оппоненты употребляют именно как синоним военной операции, полагая, что денацификация, или вернее стараясь, чтобы мы поняли так, что денацификация — это, безусловно, так сказать, завоевание кого-то силой. Это не завоевание, это процесс переустройство общества, которое уже нацифицировано в той или иной степени. И это процесс гораздо более долгосрочный, чем какая-то военная операция. Это я просто к тому, чтобы все-таки отделить мух от котлет. Теперь относительно самой Польши. Вообще, иметь Польшу в качестве союзника, так, это тот еще подарок. Возьмем хотя бы экономическую составляющую для начала, потом я скажу о политической. Вот сначала Россия, да, начиная с Екатерины II, когда там три раза разделили Польшу. Потом Советский Союз имел Польшу в качестве своего союзника, да, и так далее. Что мы экономически от Польши получили? Вот если брать приобретение этой территории, я рассматриваю сейчас только экономический аспект, да, от того, что Польша была присоединена к России. Мы от этого только теряли, потому что каждый раз ее требовалось снабжать, либо содержать там войска, как это было в царское время, что, как вы понимаете, тоже накладно, причем содержать их именно для поддержания порядка, чтобы там не возникла какая-то буча, так сказать, антироссийские выступления, там, восстания там, и тому подобное. И они действительно имели место. Во-вторых, в советское время те же самые войска России, которые там находились, Советского Союза, они фактически обеспечивали, так сказать, защиту, скажем так, наших дальних рубежей, а не, собственно, польская армия, которая сама по себе только действовала, и она присутствовала, и она была союзной Советскому Союзу, безусловно, но Польша, она не была на своей территории, скажем так, в одиночестве. И я уж не говорю про то, что поставки все время, какие-то там нефти по дешевым тарифам, того же газа там, и тому подобное, они все шли из России в Польшу, а не наоборот. У нас была польская продукция, она продавалась в магазинах, я понимаю это все, но одно не компенсировало другое, потому что продавалась она по вполне приличным ценам, а вот то, что и поставлялось в качестве ресурсов, поставлялось фактически по ценам внутреннего рынка. Поэтому за все это приходилось платить, и платить постоянно. То есть можно сказать, что в этом смысле Польша уже столетиями, она привыкла жить на чьей-то спонсорской помощи. Поляки сами что-то делают, я этого не отрицаю. Но то, что эта спонсорская помощь постоянно должна быть и иметь место, это является непреложным фактором их существования. Точно так же, как сейчас, когда они являются членами европейского сообщества, они являются самым большим потребителем ресурсов ЕС. То есть вот самая большая страна, которая получает дотации ЕС, это Польша. Вот все остальные либо являются донорами, либо получают это в гораздо меньшей степени. То есть в данном случае она живет за счет Европы. И именно поэтому я хочу сказать, что само по себе обладание Польшей, вот исходя из нашего исторического опыта, это тот еще подарок. Потому что если бы еще за эту помощь, ну, называйте покупку, там как угодно, да, за предоставление средств, нам бы еще как бы были благодарны, но это было бы еще полбеды. Но когда в результате это выражается и в антироссийской или антисоветской деятельности, которая там постоянно существовала и в советское время, и в послесоветское время, то спрашивается, вот кому такой подарок нужен. На сегодняшний день его кормит Европа, вот пусть она и кормит. То есть нам, вот, чисто экономической точки зрения, Польша нафиг не нужна. Никаких ресурсов и прочего на ее территории, которые бы нас интересовали, а, не имеется. Б, выход к Балтийскому морю, который есть и у России тоже, он имел какое-то значение, безусловно, во времена Петра и даже после него, когда это, можно сказать, было, ну, одна из основных таких водных магистралей Европы. Поскольку тут с автомагистралями тогда было плохо, то есть их вообще не было. Железных дорог там и подавно, я уж не говорю про авиацию. А, в общем, все снабжение и близость к морю означало выход на торговые пути, с которым можно было напрямую с кем-то торговать, то есть без посредников. Так вот, в этом случае, так сказать, эта ценность, скажем так, польского побережья, которая могла бы еще присутствовать, где-то там во времена Петра, она сейчас уже совершенно иссякла. Короче говоря, экономических интересов у нас к Польше нет, а, так сказать, любое ее присоединение к России в том или ином виде, это означает те или иные затраты. И это, значит, первый момент, который надо иметь в виду. Второй момент политический. Польша достаточно старая страна, ей уже много столетий, и за эти столетия она поднаторела в том, чтобы стравливать более крупные государства в борьбе за какие-то подлинные или мнимые польские интересы. И эта традиция у нее длилась столетиями. Она была когда-то предметом или поводом для войны между Швецией и Россией, когда там шла борьба за польский престол. То же самое произошло затем во время Второй мировой войны, когда из совершенно ничтожного по современным меркам повода, то есть коридора между вольным городом Данцигом и Германской империей, который, собственно, Гитлер предложил предоставить Польше в качестве не какой-то территории, а просто железной дороги или автомобильной дороги, которая будет туда построена за германский счет, на условиях экстерриториальности. Это что значит? Что просто на нее не будет наезжать там таможенный контроль какой-то, вот Германия и Данциг будут с собой общаться, так сказать, по сухопутному пути. Речь даже о том, чтобы вернуть, скажем, Германии ту территорию, которая была у нее отнята по Версальскому договору, и которая, собственно, соединяла Германию с Данцигом, тогда даже не заходила. Чтобы понять масштаб этого вопроса, это то же самое, что сейчас, например, вот в конфликте на Горном Карабахе стороны приняли, во всяком случае, соглашение о том, что, несмотря на то, что Карабах является таким анклавом внутри азербайджанской территории, между Арменией и Карабахом будет экстерриториальная вот такая вот шоссейная дорога. То есть тот же самый коридор. Точно так же, как между Азербайджаном и Нахичеванской областью, которая зажата между Арменией и Турцией, тоже будет такой же экстерриториальный коридор, который будет проходить через Армению. Это дорога, просто по которой едут там грузовики, грузы, идет пассажиропоток, не ограниченный там таможенными барьерами, вот этими очередями в пропускных пунктах, очередными там какими-нибудь рестриктивными мерами. Вот все то, что мы сейчас имеем на границах с Евросоюзом и, кстати, с той же Польшей периодически. Вот речь идет ровно об этом. То есть это не является какой-то экстраординарной мерой, которая бы, собственно, парализовала как-то суверенитет государства. Тем более, что экстерриториальная дорога, это не значит, что она не принадлежит больше там Армении, Азербайджану или, например, Польше. Это просто значит, что на ней существует вот именно коридор, который связывает две разделенных части одного государства, и который в этом смысле не подвержен там таможенному какому-то любому другому контролю, так сказать, каким-то задержкам в пути, то есть просто служит чисто для сообщения. Вот ровно такая же проблема вставала в 1939 году по поводу так называемого Данцигского коридора, который Польша наотрез отказалась представлять, который стал причиной германо-польской войны. Я не идеализирую Германию, я просто объясняю, как это происходило. И в которую Польше удалось до ее начала втянуть в качестве союзников Англию и Францию. В первую очередь, убеждая их в том, что вот если только немцы посмеют там силой навязать нам этот коридор или там отобрать отобранные у них 20 лет назад по Версальскому договору земли, то тут польская армия, она тут через 2 недели она будет в Берлине. И это утверждалось там совершенно серьезно, и удалось в этом убедить и Англию, и Францию, в результате чего они на 3-й день после начала военных действий Германии с Польшей вступили в войну с Германией, фактически ничего не сделали. Да? Но именно это стало началом мировой войны. То есть в мировую войну, строго говоря, втянуло вот весь остальной мир, будем называть эту вещь своими именами, это именно Польша. Потому что Гитлер не начинал эту войну за Данцигский коридор, во-первых, не ожидал такого быстрого раздела, разгрома Польши. Это никто этого в мире не ожидал. А во-вторых, того, что, так сказать, это все превратится в мировую войну. То есть, с 1 сентября 1939 года Гитлер точно не начинал мировую войну. Он начинал конфликт с Польшей. Так вот, я просто хочу сказать, что это не единственный пример польской истории, поэтому у Польши есть, как говорится, исторический опыт, я бы даже сказал, политические навыки к тому, чтобы стравливать окружающие государства. Кроме того, ее тоже исторический, то есть, опыт состоит в том, что она традиционно, у нее все время плохие отношения со своими соседями. Сейчас это Европейским Союзом как бы сглаживается, да, но у Польши, собственно, есть претензии к Германии, она их, так сказать, выражала неоднократно, в том смысле, что ей не доплатили там репарации, хотя был акт, который подводил под этим черту в 1955 году, но тем не менее. У нее такие же претензии к Белоруссии, поскольку считает, что, так сказать, Западная Белоруссия, которая вошла в состав Советского Союза, она на самом деле польская территория, и, в общем, до этого еще дойдут руки. У нее такие же отношения с Россией, и когда, так сказать, такие же претензии заявляются на Калининградскую область, и я хочу сказать, что они родились не ситуативно, это было давно. Я припоминаю, что вот когда где-то году в 2003-2004 я ехал в Европу на своей машине через Польшу, тогда еще как-то не было эры навигаторов. Вот навигаторы тогда даже не появлялись, мне кажется. Ну, во всяком случае, для международных рейсов. И я вынужден был покупать карты, так сказать, той или иной страны, для того, чтобы знать просто, как там проехать из пункта А в пункт Б. Так вот, мной была же куплена и польская карта, как сейчас помню, по-моему, 2004 года, да, и на ней, в частности, Калининград, так в скобочках был аккуратно обозначен Королевец. То есть, так сказать, еще претензий никаких не выдвигалось, вроде бы, да, но, так сказать, уже лапа как бы была наложена, да, что вообще-то это временно у вас находится, потому что это наше. То, что он параллельный Кёнигсберг, естественно, поляков не интересовало. Равно как и то, что большая часть Восточной Пруссии, которая все-таки достаточно большая историческая область, она по результатам вот этого, по результатам Второй мировой войны досталась именно Польше. Поэтому вот эти вот возможности стравливания, так сказать, различных государств, это дает основание думать, что если какая-то военная операция с Польши и будет происходить со стороны России, то начнется она не потому, что у нас к Польше есть какие-то претензии, или мы рассчитываем сделать из нее лояльное государство. Весь там прошлый опыт, он говорит против этого. А потому, что Польше удастся так или иначе развязать европейскую войну, что она, собственно, сейчас и пытается сделать, втянув туда НАТО, Соединенные Штаты, в общем, кого угодно, чтобы кто-то поборолся за то, чтобы в самом малом случае отнять Западную Украину, если повезет, добраться и до Западной Белоруссии, если совсем повезет, то можно и Украину, и Белоруссию, как говорится, приобщить, если еще больше повезет, то, в общем, можно вспомнить, что когда-то и Смоленск был польским, ну, во всяком случае, такой период был. В смутное время. Поэтому я, если говорить о военных действиях в этом случае, могу представить только один сценарий. Это то, что все-таки мировая война, европейская война, как угодно называйте, Польше удастся ее развязать с целью погреть на этом руки, безусловно, не самостоятельно, а втравив в это дело, так сказать, государства, которые будут там бить друг другу морду, а поляки, как с ними часто бывало в такого рода столкновениях, в частности Швеции там с Россией, они так аккуратненько отойдут в сторону, вот, и подождут, пока, так сказать, тут все доборются, у всех морда будет в крови, ну и тогда, как говорится, им отпадет то, чего плохо лежит. Собственно, именно так они поступили с Чехословакией, когда в 1938 году Гитлер ее занял всю, а не только Судетскую область. Они тогда под шумок отхватили Тишинскую область. от Чехословакии. После Второй мировой войны ее таки пришлось вернуть, но как бы след польский на этом остался. Так что еще как повернется, так и, так сказать, они могут это вот вернуться, как говорится, к этому вопросу. Исходя из этого, вот гипотетические сценарии военных действий, о которых вы говорите, там вторжение со стороны Белоруссии, там Калининграда или Западной Украины, доправим уже, так сказать, до полноты, оно может случиться вот в ходе вот этой вот развязанной военной кампании, на которой, собственно, и определится то направление, на котором будут наноситься польские удары. То есть, так или иначе, она захочет реализовать свое это преимущество, как бы поддержанное европейскими державами, и что-то из вышеперечисленного оттяпает. Видимо, отсюда будет исходить и контрудар, и, так сказать, те последствия, которые он может понести в плане, так сказать, контроля какой-то части польской территории для того, чтобы, так сказать, обезопасить себя от будущих ударов. Еще раз хочу подчеркнуть. У России к Польше претензий нет территориальных, то есть никаких совсем. Нам ничего от Польши не надо, так сказать, все эти территории, которые находятся ныне под ее контролем, даже если раньше когда-то они находились под польским, типа Западной Белоруссии, а теперь находятся в Белоруссии, Польша за это была щедро компенсирована за этот счет территориями Силезии и Померании, которые были немецкими, благодаря чему Берлин, который когда-то находился вообще-то в центре Германской империи, стал сегодня полупограничным городом, от него там 70 километров до границы с Польшей. Кстати сказать, когда Польша замахивается там на Западную Украину, Белоруссию, там вообще Калининградскую область, вопрос о том, что это ее историческая область, поднимается регулярно. А вот о том, чтобы вернуть, например, Германию, Померанию и Силезию, речи не идет от слова совсем. Ну, равно как и Восточную Пруссию. То есть здесь, как вы понимаете, полнота этого флюса, она исключительно односторонняя, то есть только в свою пользу. Поэтому вот с точки зрения этой теории военных действий, такой вариант развития событий возможен. Но в стратегическом плане, то есть надо ли было бы в этом случае захватывать, так сказать, территорию всю Польшу именно как следствие общеевропейской войны, я хочу подчеркнуть, да, не какой-то отдельной операции по денацификации в кавычках, да, Польши, а именно как часть европейской войны, в которую Польша постарается втянуть, надеясь оттяпать чего-то от России и, так сказать, от ее, ну, назовем так, зоны интересов. В этом случае я бы все-таки полагал, что самым правильным решением было бы не захватывать Польшу или там каким-то образом ее советизировать, русифицировать там и прочее, а ее вот поступить с ней так, как поступила матушка Екатерина. Я имею в виду Екатерину II. То есть ее поделить. Произвести еще раз раздел Польши. И вот в этом случае, во всяком случае, все те экономические беды, которые на нас свалятся в результате такого приобретения, в кавычках, они хотя бы будут с кем-то поделены, например, с Германией. Во-вторых, Германия в этом смысле является гораздо более внятным партнером, чем Польша, которая прибьется или к тому, или к другому берегу, в итоге всех предаст. И в итоге еще будет, так сказать, кормиться за твой счет. И это было бы в этом смысле, как стратегического решения, да, это было бы, на мой взгляд, наиболее правильно. Вот в фильме Михаила Рома «Обыкновенный фашизм» цитируются слова Гитлера, которые либо он произносил, либо это придумал уже сам Михаил Ром, о том, что Польша – это прыщ на теле Европы. Не зная, кому отдавать его авторство, я хочу сказать, что по сути выражение, в общем, точно отражает ту роль, которую Польша играет вот в европейских делах на сегодняшний день. И поэтому на мой взгляд, решение вот такого польского вопроса, если бы оно когда-то встало в повестку дня, на сегодняшний день его нет, еще раз хочу подчеркнуть, и нам этот вопрос нафиг не нужен. Но если уж он встанет, так что из-за нее опять начнется какая-то всеевропейская или всемировая буча, то его надо решать, видимо, так, чтобы больше уже этот вопрос никогда не вставал. Вот такое мое мнение.